Радиорубка. Будет жарко.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Все, кто в течение ближайшего часа готов отстаивать свою точку зрения и свою позицию. Тем более, что сегодня речь пойдет о жизненно важном вопросе. Повышать ли пенсионный возраст? Да-да, в очередной раз, конечно, тема повышения пенсионного возраста широко обсуждается. И проходят круглые столы в Совете Федерации, Общественной палате и Госдуме. Идут жаркие дискуссии в научных кругах, на площадках экономических форумов. На прошлой неделе эксперты Международного валютного фонда порекомендовали властям России осуществить пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию. По их мнению, это может способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда. Ну а накануне старший директор направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poor's Global Rating Фрэнк Гилл заявил о том, что мы видим, что Бразилия, Россия, Аргентина, Украина – это те страны, которые особенно чувствительны к такому параметру, как старение населения. Ну, то есть, проще говоря, старение населения – угроза России, считает Standard & Poor's. Действительно ли повышение пенсионного возраста в России – это необходимость? Вот сегодня об этом в нашей студии поспорит финансовый аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин. Тимур Рафаэлович, здравствуйте. И проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Александр Львович, добрый вечер. Приветствую вас. И для наших радиослушателей будет интересно сейчас узнать, какие аргументы вы заготовили для того, чтобы сразу отстоять свою позицию и донести ее до наших радиослушателей. Итак, действительно ли повышение пенсионного возраста в России – это необходимость? Тимур Рафаэлович, вам начинать. Вперед, поехали.
Ну, если коротко, то денег нет. То есть есть доходная часть, есть расходная часть, и чтобы сбалансировать это в долгосрочной перспективе, чтобы это, допустим, не приводило к росту госдолга, чтобы это не приводило к снижению возмещения, то есть снижению соотношения пенсии к зарплате до каких-то некомфортных уровней, то есть сейчас они еще относительно комфортные, чтобы система была стабильна, неизбежно нужно что-то подправить. Либо повысить пенсионный возраст, либо изменить принцип налогообложения, в том числе социальные отчисления, необходимо систему менять. На мой взгляд, с учетом того, что люди стали жить дольше в России, то есть это позитивная демографическая тенденция, люди живут дольше, есть смысл повысить пенсионный возраст, как это сделало большинство стран, в том числе Казахстан и Белоруссия, плавно повысить, каждый год добавлять хотя бы по несколько месяцев. И если сделать такое повышение на долгосрочную перспективу до 63 лет у мужчин и женщин, то средняя пенсия вырастет примерно на 30%. То есть качество жизни пенсионеров, несмотря на то, что они будут уходить на пенсию позже, станет гораздо лучше. У нас соотношение средней пенсии к средней зарплате составляет около 33%. В Европе соотношение 60%. Чем больше соотношение, тем выше качество жизни на пенсии.
Угу. Ну что же, вот это были аргументы в пользу того, что пенсионный возраст в нашей стране необходимо повышать. Эту точку зрения отстаивает финансовый аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин. Ну а сейчас слово проректору Академии труда и социальных отношений Александру Сафонову. Александр Львович, насколько я понимаю, вы запасли другие аргументы, почему этого делать нельзя или это не своевременно. Пожалуйста.
Ну, я начну с того, что возникновение трудностей в пенсионной системе возникло не сейчас, а именно после проведения ряда реформаций, которые были тоже направлены якобы на благое дело. Это повышение, например, так сказать, прозрачности рынка труда, создание накопительного компонента. И, начиная с 2001 года по нынешний период времени, так сказать, система постоянно трансформируется. Результат исключительно отрицательный, потому что на сегодняшний день мы видим, что того тарифа, который был раньше заложен в функционирование системы обязательно накопительно, не хватает, да, его там всяческим образом, так сказать, сокращали, поэтому основная проблема, которая возникла в этот период времени, это проблема, так сказать, нерационального управления тарифной политики. С 28% мы уронили тариф до 18,5%, такова сегодня эффективная ставка. Ну и сами прекрасно понимаете, когда на 10% снижаются взносы, то все разговоры о том, что не хватает денег, да, надо отрисовывать тому, кто это решение принимал. Uh-huh. Второй момент, да, так сказать, вот политика, направленная, опять же, на то, чтобы создать какие-то льготы. Кстати, обращу внимание, ни в одной стране мира нет системы льготирования при пенсионном обеспечении. Да, тариф всегда един, независимо от того, в какой сфере работаете, к какому классу относитесь. Это вот на изыски нашей страны. И это тоже, так сказать, отрицательным образом влияет, поэтому никакой здесь социальной справедливости в обязательной накопительной системе нет, да, то есть нет соразмерности в определенной степени внесенным деньгам, поэтому говорить о том, что там у кого-то что-то повысится, да, так сказать, это непонимание того, как она выстроена, хотя бы потому, что основная проблема с нашей экономической нестабильности этой системы связана отнюдь не с возрастом, а в первую очередь с состоянием рынка труда. Когда у вас медианная заработная плата 17 тысяч, то...
Медианная, что это значит?
Медианная – это 50% работников, которые получают заработную плату. Да? Вот.
Медианная – 27.
50 медианная работников. Так вот, значит, с этой заработной платы, в принципе, 50% работников, получающих заработную плату. Да? Вот, а это, так сказать, средняя по ним. Так вот, эта заработная плата крайне низкая, да, и вот когда мы строили модели расчетные, мы видим, что при такой ситуации даже классические, так сказать, соотношения, классическое соотношение 1 к 4 не спасает нашу систему. Естественно, так сказать, чем ниже заработная плата, тем ниже взносы, так сказать, и, соответственно, это повышает нестабильность системы. Угу. Следующий аргумент, да, вот разговоры все по повышению пенсионного возраста в связи с изменившейся демографией не выдержат вообще никакой критики. Если мы посмотрим последнее исследование, которое проводило Росстат совместно там с Ранхиксом, так называемые карты демографические, да, которые показывают, что средняя продолжительность жизни для большого количества регионов, то есть это весь Дальний Восток, в пределах 62-63 лет. Это тот период, который нам предлагает, до такого периода предлагает поднять пенсионный возраст. Тогда, значит, нужно там тем коллегам, которые это предлагают, сказать честно и прямо, и открыто, что значительная часть нашего населения вообще эту пенсию никогда не получит. Ну и следующий момент, да, так сказать, вот зачем ломиться вообще в открытую дверь, да, то есть, опять же, та система, которая была принята в 2013 году, а именно это бальная система, она позволяет человеку оставаться на рабочем месте за каждый год повышающие коэффициенты. Если для этого, для человека это является стимулом, есть возможность к труду, ну, прекрасно, он останется на рынке труда и будет себе зарабатывать баллы. Поэтому это тоже, знаете, так сказать, некое uh-huh. такое как бы представление для тех людей, которые, или объяснение, да, тех, которые не понимают, что на сегодняшний день в этой системе существует. Ну и последний аргумент на сегодняшний день, как показывает, так сказать, экономическая ситуация, в условиях кризиса, когда снизились доходы, максимальное количество людей, которые вышли на рынок труда, будучи пенсионерами, составило всего лишь 2%. Для остальных на рынке труда мест нет. Да, и ни одна страна на сегодняшний день, так сказать, не решила проблемы, так называемые эйджизмы. Да, это снижение заработной платы, дискриминация по возрасту, она характерна для нашей страны. Тем более наш рынок труда категорически отличается от всех рынков труда, с которыми нас пытаются сравнивать. Да, у нас нет этой мобильности, у нас нет возможности территориально переехать к новому рабочему месту, а самое главное, наша экономика не создает рабочие места. И последний аргумент, опять же, так сказать, если мы увидим стратегию определенную, да, сейчас большинство стран озабочены прям противоположной ситуацией, они не понимают, что будет происходить с рабочей, избыточной рабочей силой. То есть роботизация, автоматизация, снижение заработной платы, выдавливание людей в неэффективные сектора экономики заставляет думать о совершенно другом источнике дохода пенсионной системы.
Ну а теперь, после того, как уже были озвучены аргументы и наши спорщики высказали свою позицию, пожалуйста, можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, обращаюсь я к нашим радиослушателям, или отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Действительно ли повышение пенсионного возраста в России – это необходимость? Как считаете вы? Через две минуты узнаем ваше мнение, и я начну зачитывать сообщения, которые уже пришли на WhatsApp и Viber.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Действительно ли повышение пенсионного возраста в России – это необходимость? Вот как бы ни было сложно ответить на этот вопрос, я все-таки призываю наших радиослушателей сейчас немножечко, может быть, отбросить эмоции и неприятие вообще как такового повышения пенсионного возраста и задуматься, ну, чуть более глобально, да, вот перейдя на несколько иной уровень. Может быть, действительно для нашей страны это необходимость, как бы нам не хотелось сохранить в нынешнее положение вещей, но, может быть, действительно, увы, жизнь меняется, и мы должны рано или поздно это осознать и в какой-то степени смириться с тем, что пенсионный возраст будет в нашей стране повышен. Или вы считаете, что никаких оснований для повышения пенсионного возраста в нашей стране нет и быть не может? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. А в нашей студии отстаивает свои позиции финансовый аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин, который считает, что да, повышение пенсионного возраста – это необходимость. И проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, который категорически с этим не согласен, как, впрочем, и большинство опрошенных, ну, например, Левада-центром. 80% граждан страны высказываются против повышения пенсионного возраста. Ну, а действительно, может быть, народ-то спрашивать и не надо, но есть же умы, которые действительно за нас все решат, а мы, если нам скажут, что это действительно необходимо, смиримся, успокоимся и скажем, ну, если надо, так надо. Не первый раз, в конце концов, нам приходится что-то делать, то, что нам не нравится.
Ну, давайте все-таки, так сказать, коснемся не эмоционального объяснения, надо, не надо, да, а именно экономической составляющей. Вот первый тезис, который выдвигают защитники повышения пенсионного возраста, первое. А, значит, те люди, которые останутся на рынке труда, они будут налогоплательщиками, да, то есть с их зарплат будет отчисляться заработная плата, и, соответственно, это повысит доходы пенсионной системы. Почему это не так? Да? Потому что это носит временный характер. Вот мы построили такую модель. Да, эта модель показывает, что первые три года действительно есть определенная экономия. Она достигается за счет того, что люди, которые должны были бы выйти на пенсию, да, на пенсию не выйдут, и у пенсионного фонда сокращаются расходы. Да, надо честно говорить, что повышение, предложение по повышению пенсионного возраста – это попытка, так сказать, сбалансировать бюджет за счет тех людей, которым не будут предоставлены их права, там, установленные сейчас законом
сроки. А никто этого не скрывает,
да,
по-моему?
Нет, идут разглагольствования по поводу того, что это делается ради повышения, там, значит, пенсии и так далее. Теперь что произойдет вот в этой системе страховой? Первое, так сказать, влияние, которое мы тут же ощутим, да, обращусь, опять же, к тем цифрам. Да? Вот рынок труда, он устроен как бассейн. Да? Есть труба втекающих, да, так сказать, рабочих рук, есть труба вытекающих рабочих рук. Сейчас мы вступаем в полосу, когда количество выходящих на рынок труда уже там, через год-два, да, так сказать, начнет повышаться. Как в условиях снижающегося уровня воды в этом бассейне, да, так сказать, во-первых, плавание обеспечить, да, экономике, потому что то, что коллеги не хотят обсуждать, да, так сказать, потому что это сложно, это трудно, у них нет на это ответа. Вот ежегодно порядка 100 тысяч рабочих мест в корпоративном секторе сокращается. А что это означает? Это означает, что сокращаются эффективные рабочие места, связанные с устойчивой занятостью, с высокой заработной платой и возможностью платить взносы в пенсионный фонд.
Тимур Рафаэлович, если вы хотите, чтобы слушатели вас все-таки услышали.
Извиняюсь, безработица сейчас на исторических минимумах с момента распада СССР. У нас дефицит рабочих рук и много рабочих мест, в том числе из-за демографии. А как можно говорить о том, что сокращаются рабочие места? Они растут, и они высокооплачиваемые относительно.
Где вы увидели по статистике рост рабочих мест?
Если смотреть на безработицу, то видно,
подождите, что... Подождите, ну, во-первых, во-первых, так сказать, опять же, давайте вернемся, если вы хотите, тогда вернемся к объяснениям, что происходит на рынке труда. Понимаете, так сказать, финансовый аналитик, к сожалению, не понимает сути тех проблем, которые там происходят. Опять же, специфика российского труда, рынка труда, сформировалась еще в 93-95 году. Ни разу рынок труда на системные кризисы, да, не реагировал увеличением, так сказать, массовой безработицы. Такого в истории нашей не было.
В 2008 году?
Никогда. Еще ответ. Никогда.
Ну, там видно прям.
Никогда. Немножко возрастал. Вот надо понимать относительность этих цифр.
Ну, в два раза.
А если взять как официальную безработицу, она никогда не превышала там миллиона человек. Почему это происходит? А потому что специфика нашего российского рынка труда заключается в следующем, что на экономический вызов реагирует всегда работодатель и работник следующим. Это тотальным снижением заработной платы. Да? Поэтому, так сказать, если мы посмотрим на обратную сторону высокой занятости, да, это снижение в течение 3 лет доходов населения, реальных доходов населения. Следующий момент, о котором, к сожалению, так сказать, мой коллега не знает, это развитая практика так называемых административных отпусков. То есть с формальной точки зрения занятость сохраняется, она никак не отражается в статистике, фактически люди не работают. Они отправляются в отпуск на месяц, да, на два, на три, на четыре, секундочку, я не договорил. Окей. Это рост задолженности по заработной плате. Да? Это, так сказать, уход в неформальный сектор рынка труда, где вообще никакие трудовые отношения не оформляются по той простой причине, так сказать, чтобы за это не наступало наказание. И с 2005 года по 2016 год прирост неформальной занятости составляет, так сказать, порядка 5 миллионов человек. Если коллега, так сказать, как бы понимает и чувствует цифры, так сказать, он пускай пересчитает количество произведенного ВВП на количество, так сказать, людей, которые формально, так сказать, Росстат относит к работающим. Так вот, если этот брать показатель, да, у нас там прирост безработицы только в 2014 году составил 2,8 миллиона человек. Поэтому надо понимать, как строится статистика по безработице.
Да, то есть смотрите, в чем основная проблема этой статистики. Есть фиксируемая безработица, есть безработица по опросам, по системе Международной организации труда. И там, в принципе, у человека спрашивают, вы ищете работу?
Коллега,
у вас
вот
есть работа?
У меня просьба. Значит, мне вот эти приписные истины рассказывать не надо, потому что, к сожалению, так сказать,
вы говорите, радости, сравниваете регистрируемую и Международную организацию труда.
По своей практике я работал в министерстве, так сказать, заместителем директора департамента политики на рынке труда, поэтому та ситуация, вернее, то законодательство и та система управления в значительной степени, в том числе и мной, создавалась. Поэтому мне элементарные вещи
хорошо,
читать не надо.
Хорошо, вы согласны,
так вот, нет,
что безработица
отвечаю,
по МОД снижается
отвечаю,
сейчас
нет,
низкая
отвечаю,
на исторических минимумах?
По одной
Почему?
Простой причине. Потому что, и это, так сказать, давняя дискуссия всех статистических бюро, вот такой подход на сегодняшний день содержит определенные методологические ошибки. Вы
Какие?
Правильно сказали, что человек должен ответить на вопрос, а есть ли у вас доход?
Так.
Дело в том, что поскольку у нас очень развитая социальная защита, человек не может ответить, что у него нет дохода, потому что он этот доход...
Не только доход, но и желание найти
еще
работу.
Еще раз повторяю, так сказать, он отвечает, что, так сказать, нет. Нет, потому что прекрасно знает, это специфика социологии, да, так сказать, прекрасно знает о том, что, например, он в своем регионе работу найти не может. И
нет,
поэтому мы с этой ситуацией... Слушайте, ну не надо, да, надо быть практиком и понимать, как это
нет,
устроено.
Нет, я согласен, у нас низкая
поэтому
мобильность.
Поэтому у нас,
и так
когда
далее,
мы сделали объезды
в
субъектах Российской Федерации, не лучшие уже, к сожалению, так сказать, ее надо пересматривать. Когда делали объезды в субъектах Российской Федерации еще в период высокой экономики, находили огромное количество людей безработных, людей, которые не имеют даже паспорта конкретного.
Я прошу прощения, да. У нас остается минута. Давайте хотя бы один телефонный звонок выслушаем. Игорь из Саратова дозвонился и давно ждет своей очереди присоединиться к одному из мнений в этой студии. Игорь, пожалуйста.
Господин Нигматуллин, вот вам аргумент, вас разметали в пух и прах. Как она безработица мешается? Она растет.
Есть данные Росстата. Отсылаю вас на сайт Росстата. Там все написано. Все вопросы к статистическому ведомству.
Понятно. Но у нас остается 30 секунд до перерыва. Это как раз время, когда я зачитаю хотя бы несколько сообщений, которые приходят на WhatsApp. Очень действительно горячая тема и актуальная. У нашего государства, пишут нам, есть золотая мечта, чтобы человек работал 24 часа в сутки. Зарплату бы желательно, чтобы не просил совсем и сдох на второй день после выхода на пенсию. Далее. У нас в Германии, пишут нам, уже сделали пенсию с 67 лет. Я 24 года работаю, половина коллег не дождались пенсии, или померли, или ушли по здоровью на социальное обеспечение. Продолжение через 4 минуты.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Тема повышения пенсионного возраста вновь стала широко обсуждаться. На прошлой неделе эксперты Международного валютного фонда порекомендовали властям России осуществить пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию. Ну и накануне директор направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poor's заявил о том, что особая проблема России – это старение. Ну, а значит, намекнул на то же самое. Действительно ли повышение пенсионного возраста в России – это необходимо? Как бы, может быть, это неприятно для нас не звучало. Итак, если вы считаете, как и финансовый аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин, что да, для нашей страны повышение пенсионного возраста – это необходимость, звоните по телефону 637-65-19. Это телефон для голосования. Один телефонный звонок – вы отдаете голос за позицию Тимура. Если вы поддерживаете мнение проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, что нет – в нашей стране повышение пенсионного возраста – это отнюдь не необходимость, и не нужно этого допускать. Если вы поддерживаете это мнение, 637-65-20, код Москвы 495, и ваш голос будет учтен за на эту точку зрения. Ну, а мы слушаем Алексея из Перми. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что Александр Сафонов уже... Нигматуллина победил в этом поединке, потому что он ему все доходчиво и объяснил, что пенсионный возраст повышать не надо. А пенсионный возраст хотят повысить, мое мнение, для того, чтобы не платить вообще пенсию, чтобы ее просто украсть. А так вот, по выступлению Владимира Владимировича Путина, я вижу, что он всегда против пенсионного возраста. Когда его либералы начинают уговаривать, он всегда говорит, надо прочитать, надо подумать. Так что я думаю, что победил Александр Сафонов уже.
Понятно. Но, тем не менее, все-таки вот, пожалуйста.
Так, мой вопрос следующий. Пенсии у нас замораживали индексацию? Замораживали. Почему замораживали? Потому что денег нет. Что будет дальше, если будет население стареть? Будут замораживать еще больше, потому что денег от этого не появится. Дискуссия у нас свелась к тому, что мы обсуждаем, что лучше, снизить расходную часть или увеличить доходную. Я не знаю, как увеличить доходную. Возможно, Центробанк снизит ключевую ставку, экономика начнет бурно расти, и вот. Не понадобится повышать пенсионный возраст. А может быть, и не получится. Проблему можно начать решать сейчас, а дальше посмотреть, как будет. Может быть, удастся не повышать его так, как мы сейчас планируем, допустим.
Вот вы сейчас начали говорить о ключевой проблеме. То есть без изменения экономической ситуации, да, проблема нерешаема. Но она также нерешаема при без изменения экономической модели, да, так сказать, при повышении пенсионного возраста. Еще раз, вот мы построили, мы просто взяли, так сказать, кейс, который нам предложили коллеги из СССР, да, и начали смотреть, что будет происходить. Итак, мы предположили, что, так сказать, часть людей, во-первых, я уже еще раз подчеркну, что даже при том, что сейчас 36% пенсионеров, да, имеющих, вышедших на пенсию, продолжают трудиться, да, соответственно, так сказать, только 64% как получают пенсию, да, даже вот эта прибавка, так сказать, не спасает наш пенсионный фонд. Теперь, если мы, так сказать, каждый год задерживаем по миллиону там, человек, выходящих на пенсию, и приходит нам, пускай даже там 500 тысяч, там 700 тысяч молодежи, возникает вопрос, как в стагнирующей экономике, которая не создает рабочие места, их трудоустроить? Это означает, что формируется стратегический риск. То есть, эта молодежь не сможет накопить себе баллы, так сказать, вот в нынешней системе, потому что у них не будет работы, не будет доходов. Но тут же возникает расходные обязательства, о которых Тимур так печется, да, государство, да, пока у нас оно социальное, так сказать, значит, безработным мы должны платить пособие по безработице. Но пособие по безработице мало, да, то есть это у нас, опять же, так сказать, социальное государство как бы имеет обязательства перед гражданами как бы обеспечивать им доходы хотя бы до уровня прожиточного минимума разными способами. То есть будет включен, значит, будут включены расходы только по другой статье. Они не будут проходить по пенсионной системе, она будет проходить по социалке. Будут выплачиваться пособия по безработице, так сказать, будут платиться социальные пособия на какие-то коммунальные услуги, потому что обязательства, так сказать, платить за, значит, газ, свет, значит, завод никто не снимал, кушать-то надо как-то, одеваться-то надо, значит, значит, способа, кроме как застрелить этих людей, да, другого, ну, как снизить расходы в отношении их, никто, как бы, так сказать, не предложил.
Но итак, почему же? Ввести, например, налог на тунеядство. Слушайте, и тогда кто по ряду причин, ну, скажем так, не желает выйти из тени. Тимур, я за вас просто говорю сейчас. Давайте приводите этот аргумент, потому что
налог
мы понимаем...
Налог на тунеядство – это очень плохая идея, потому что люди зачастую имеют
заставить
доходы...
заставить людей работать, даже если
сейчас,
это низкооплачиваемый труд.
Подождите, вопрос. Вот еще раз. Мы говорим о чистой безработице, когда человек не может трудоустроиться, да? Значит, любой приток безработицу, будь то от пенсионеров или будь то от молодежи, так сказать, это всегда расходные обязательства государства.
Нет, подождите, вот. А что значит не может трудоустроиться?
Еще
почему?
Раз, подождите, потому что нет рабочих мест.
Безработица самая низкая за всю историю.
Слушайте,
после Советского Союза. Почему?
Безработица, она низкая, я вам отвечаю, потому что специфика рынка труда заключается в том, что он адаптируется
к ней. Треть пенсионеров работает. Почему?
А потому что не хватает пенсии.
Так не хватает уже сейчас.
Дальше. Да, он всегда не хватало. Не только
давайте
сейчас.
Давайте повысим
не
до 63-х и пенсии
вырастут
на треть.
Единственный период, когда пенсии росли, это 2010 год, когда проводилась валоризация
когда
пенсии.
Когда нефть дорожала.
Вот. Да, именно на фоне, когда, так сказать, финансировали пенсионную систему за счет, так сказать, вот этих дополнительных доходов. Теперь, опять же, возвращаемся к этой системе. Да? Первое. Ошибка, которая была сделана, да, это изъятие большого количества средств из пенсионной системы более 10% за счет ошибочных решений. Да. Значит, соответственно, в эту систему просто не приходят деньги. Они уходят куда угодно, но не туда. Поэтому первый, так сказать, шаг, который должно делать правительство, это пересмотр тарифной политики. Прекратить играться тарифом. Да, система должна быть стабильная. И во всех странах, так сказать, вот этот тариф, он не мечется ни вправо, ни влево. Это только у нас можно. Сегодня 26%. Процентов платим, завтра 28%, послезавтра 18,5%. Следующий момент. Еще раз подчеркну. Почему люди уходят в теневой сектор? Да? Это не связано там с пенсионной системой. Это связано с настройкой экономики. Им невыгодно работать в легальном секторе. И значит, если мы хотим их легализовать, опять же, мы возвращаемся к чему? Надо заниматься экономикой. И, уважаемый Алексей Леонидович, надо давать предложение, как эту экономику развивать.
Давайте послушаем Ольгу из Ростова-на-Дону. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я совершенно согласна с Александром Сафоновым. Он буквально слово-слово, что я наметила сказать, произнес за меня. Я согласна, что нельзя повышать ни в коем случае пенсионный возраст. Во-первых, не решить. Ну, не решить этот вопрос, поверьте. Учет труда на рынок, учета труда у нас, ну, знаете, показушный, он совершенно, статистика наша не соответствует действительно. Трудоустраивают у нас кого? Ну, молодых в основном. Потому что запрос идет. После 40 45 трудоустроиться очень сложно по специальности. Вы это знаете, да? Но зачем же мы будем продлевать пенсионный возраст, если их устроить невозможно? Скрытая у нас безработица гораздо больше в разы, чем на самом деле. А в то же время присутствует действительно формальное трудоустройство. Я это говорю как практик, потому что люди без опыта проходят на предприятиях. Невыгодно работодателю показывать большое количество работающих. Это надо платить налоги за него. Мое предложение, я считаю, что это надо пересмотреть вообще экономику, политику экономики нашей, как в трудоустройстве, так и в налогообложении. Налогообложение, мое предложение, это такое, значит, повысить налоговый процент на макродоходы, на быстрые доходы.
Угу, ну, понятно. И перейти к дифференцированной шкале налога. Это вот те известные аргументы, которые приводят, когда говорят о том, что нужно сделать. Позвольте, я зачитаю сообщения, их очень много, но вот просто по поступлению сейчас все зачитываю подряд. При такой жизни пенсионеры продолжают работать и на пенсии, только я слышал, теперь работающим пенсионерам не платят пенсию. Нашему государству пока доверять не стоит, надурят в любом случае. Вот такой комментарий. Далее. Предлагаю проект закона. Дожил до пенсии, плати штраф, иронизирует радиослушатель. Далее. Насколько нормально, что женщины в России уходят на пенсию в 55 лет? И в какой еще стране СНГ женщины уходят на пенсию в 55 лет? Вопрошает наш радиослушатель. Далее. В России много депрессивных сел и деревень, где поголовная безработица. Выход хоть на минимальную пенсию – это просто спасение от нищеты. Зачем же продлять муки миллионам безработным, пишет нам Петр с Кубани. Следующая разница между теми, кто всю жизнь работал, и теми, кто баклуши бил в 2000 рублей. Ну, имеется в виду вот та самая пенсия, которую получают люди, выходя, собственно, с большим стажем и большим опытом работы. Далее. Какое повышение пенсионного возраста? Работы нет! 3 восклицательных знака. Пособие по безработице меньше пенсии. И в этом выгода государства, но беда для людей, продолжает Александр. Далее. Александр Сафонов, мозг приятно слушать, комментирует. Нашей экономике может немного помочь повышение пенсионного возраста до 150 лет. Еще одна ирония. Далее. Повышение пенсионного возраста – это не решение проблемы. А если нет денег в казне, значит, работает кто-то плохо, и не надо напрягать обстановку в стране. Далее. Проработать вопрос ухода на пенсию досрочно по состоянию здоровья. Также для тех, у кого есть внуки, чтобы забота о внуке входила в трудовой стаж. А со стороны государства таким пенсионерам за каждого ребенка должны производить выплаты. Остальным категориям можно продлить срок, если государство гарантирует трудоустройство, пишет Михаил. Как вам вот эта идея?
Ну, я предлагаю снизить зарплаты и за счет этого повысить пенсии, не увеличивая, собственно, пенсионный возраст.
Как снизить зарплаты?
Ну, за счет социальных платежей. Это же
у нас рыночная экономика, если бы это было...
Ну, если вы повышаете социальные платежи, то автоматически работодатели будут снижать зарплаты.
Это вот из области фантастики, давайте к этому не подходить.
Нет, 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 вы то же самое предлагаете. Вы говорите, что не будем повышать пенсионный возраст. А что, какая альтернатива? Вы, по сути, снизите зарплаты населения.
Вы моих аргументов пока не слышали, да, для того, чтобы, так сказать, вот за меня их высказывать, да? Первое, что я сказал.
Минута остается у
вас. Да, это необходимо, так сказать, изменение тарифной политики, прекратить, так сказать, давать льготы тем, кто их не должен делать. Второе,
то есть снизить доходы?
Снизить чего?
Доходы. Доходы тех, кто эти льготы получает.
А почему они их получают? А если это сказать,
а зачем люди получают сейчас такие высокие зарплаты?
Так, слушайте, вы дослушайте, я вас не перебивал. Да? Второй момент, связанный с тем, так сказать, о чем мы говорим. Да? Необходимо в пенсионной, так сказать, политике, соответственно, заниматься рынком труда. То есть ключевое решение – это повышение, так сказать, качества занятости, повышение заработных плат. Тогда база для страховых отчислений, так сказать, она увеличится, и фонд наполнится.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. будет жарко.
Действительно ли повышение пенсионного возраста в России – это необходимость, как нас в том уверяет, в том числе и финансовый аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин, который сегодня отстаивает именно эту точку зрения. Если вы считаете, что да, больно, да, обидно, но надо повышать пенсионный возраст, звоните по телефону 637-6519. Если вы поддерживаете позицию проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, который против повышения пенсионного возраста и считает, что никакой необходимости в этом нет, звоните по телефону 637-6520. Код Москвы 495, зачитываю очередную порцию сообщений, пришедших на WhatsApp и Viber. Ну, пошли личные истории. Я строитель, официальная зарплата 14 тысяч, неофициальная 35-40 тысяч. Сколько мой работодатель не доплачивает в пенсионный фонд? И так по всей стране. А насчет возраста скажу так, после 45 ты никому не нужен. Далее Игорь из Ростова-на-Дону пишет, пенсию в России пора честно называть пособием по старости, а настоящая пенсия должна быть только накопительная. Хочешь пенсию, вноси всю жизнь взносы, а пособие по старости платить всем, исходя из прожиточного минимума. Далее, повышение пенсионного возраста – это воровство. Далее, вопрос, а зачем иностранному фонду рекомендовать нам это делать? Суть совета – доброжелательность? Явно нет. Далее, если в стране нет денег на пенсии, тогда почему Россия только в этом году увеличила вложения в американские ценные бумаги на 15%, спрашивает Максим. Вот Тимура спрашивает, проживет ли он на 13-15 тысяч пенсии. Проживет и поймет работающих пенсионеров. Далее, у нас на работе одного бесплатное лечение, условия работы и рабочее место обустроено за счет работников, а у другого лопата и ответственность судебная. Больше. Что он имеет? Грыжу межпозвонковую за свой счет, пишет нам Алексей. Ну и так далее. Сообщений очень много, я просто не успеваю их все зачитать. Лучше отправьте, точнее не отправьте, а позвоните по одному из двух телефонов. Если вы считаете, что необходимо повышать пенсионный возраст в России, ну действительно это необходимость, звоните по телефону 637-6519. Если вы с этим не согласны, 637-6520. Код Москвы 495. И слушаем Николай из Ставрополя. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
О пенсионном повышении возраста я, конечно, только против этого повышения, это раз. А вот мне бы хотелось все-таки коснуться вопроса заработной платы в пенсионных фондах. Ну, то есть людей, которые там работают, это раз. Раньше, насколько я помню, мне 49 лет, пенсионный фонд вот для маленького городка, там 25-30 тысяч, составлял где-то порядка 5-6 человек. Ну, то есть те, которые начисляли пенсии, потому что в основном это делали на работах. Предприятие в этом городе, допустим, было 3, на которых работало по 1,5-2 тысячи человек. Сейчас этих предприятий вообще не осталось там. Угу. Людей, то есть работы у людей там нету как таковой. Зато в пенсионном фонде сидит около 50 человек, понимаете, которые Понятно. Получают заработные платы более 30-40 тысяч, а управление вообще больше 100 тысяч.
Ну так это ж люди понимаете? работают, зарабатывают себе на пенсию,
я, давайте зарабатывают. Давайте я отвечу пожалуйста. На вопрос. Вообще, действительно, вот всегда в профессиональной дискуссии по поводу, где деньги взять ЗИН да, для пенсии, звучит аргумент о том, что действительно там чрезмерные расходы пенсионного фонда. Но на самом деле, так сказать, вот как бы, если справедливости ради, да, так сказать, процент, связанный с управлением пенсионного фонда, там, значит, вот он не превышает 1%, да, так сказать, от всех доходов. То есть это включая содержание зданий, да, там, компьютерных систем, заработных плат, так сказать, вот. Конечно, относительно тех заработных, которые получают люди, значит, не имея работы или имея плохую работу, да, конечно, заработная плата, так сказать, в госсекторе кажется это очень большой. Но теперь хотел бы вернуться все-таки к заработным платам. Почему? Главная проблема – это заработная плата и, соответственно, состояние экономики, потому что заработная плата – это производная. Итак, вот мы делали расчеты, да, сколько нужно значит, в нынешних условиях, так сказать, человеку, который получает где-то порядка 10 тысяч, накопить на пенсию, так сказать, ну, 30 баллов вот этих набрать, да, вот, получается 47 лет он должен отработать, да, это в действующей системе, то есть уже действующая система, она выстроена таким образом, что никакого повышения пенсионного возраста не нужно, да, то есть человек, вышедший на рынок труда 18 лет, да, он уже уйдет на пенсию, да, сможет себе заработать только к 60, соответственно, так сказать, 5 годам. Да? То есть,
де-факто повышение пенсионного возраста
оно
уже произошло.
Да, то есть для тех
и
категорий...
сколько будет один балл стоить?
Низких категорий, так сказать, низкооплачиваемых категорий, это уже по факту состоялось. Второй момент, да, так сказать, когда мы говорим о выходе из тени, да, по расчетам пенсионного фонда, да, уже к 2020 году 15% людей, выходящих на рынок, на пенсию, да, пока в соответствии с действующим законодательством 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, не будут иметь права на получение пенсии, да, потому что у них нет необходимого стажа. Вот вам еще на 15% повышение пенсионного возраста. То есть они в лучшем случае, если так и не накопят за всю оставшуюся жизнь, да, так сказать, вот и способность трудиться, будут получать так называемую социальную пенсию. Но для них она возникнет, да, только в 65 лет для мужчин и, соответственно, 60 лет для женщин. Поэтому разговоры, да, о том, что вот нужно еще более ужесточить систему, так сказать, это разговор ни о чем, она уже ужесточена. Да, то есть те люди, которые об этом рассуждают, они рассуждают чисто абстрактно, да, так сказать, вот по неким, так сказать, моделям.
Хорошо, давайте я, может быть, тогда зачитаю конкретные истории. Вот нам пишет один из наших радиослушателей. Мне 59 лет, имею 20 лет банковского стажа в качестве руководителя среднего звена. Работу найти не могу, не берут на вакансии с требуемым опытом 1-3 года, а вакансий, соответствующих моему опыту, просто нет. Кто-то пишет о том, что в режимах рыночной экономики повышение пенсионного возраста необходимо. И вот еще, пересмотреть льготные пенсии учителей, никто не ушел в 40 лет на льготную пенсию. Все работают, и некого отправить на пенсию. Вот тут можно сэкономить. А повышать зачем? Люди просто не доживут. И Александр из Саратова нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, эту игру, понятно, Александр Сафонов выиграет, это и даже объяснять не надо. Я скажу глобально даже. И эта система вся, даже пенсионеров добрались, вся система у нас против людей. И скажу глобально. Они там диктуют, а мы рабы исполняем. Вот наша система.
Понятно. Ну, вот видите, с вами в том числе и согласен один из наших радиослушателей, написал, при капитализме повышение пенсионного возраста неизбежность. Мы же не захотели жить при социализме.
Слушайте, во-первых, начнем с того, что, опять же, вот если поговорим о стратегии, давайте, так сказать...
Коротко у нас остается несколько, буквально сколько? 2 минуты, по-моему,
Ну, я постараюсь очень коротко. Вот сейчас лучшие умы там американской экономики волнует следующая проблема, да, связанная с тем, что потеря рабочих мест в результате роста производительности труда, кстати, наши расчеты показывают, что достаточно обеспечить рост производительности труда на 1,3%, очень маленькая цифра, да, и мы, так сказать, вопросы с кадровым дефицитом, какой бы он там нам ни рисовался, решаем на раз, да. Но теперь возвращаемся, так сказать, к будущим вызовам этой системы. Так вот, будущие вызовы этой системы заключаются в том, что именно автоматизация, роботизация, так сказать, приводит к тому, что люди выталкиваются с рынка
труда. Знаете, сколько в сельском хозяйстве людей работает?
Значит, ответ очень простой.
5%.
Да? Ответ очень простой. Да? Так сказать, вот сейчас господин Гейтс, да, Илон Маск рассуждают о том, чтобы заменить налоги на труд, то есть которые взимаются с фонда оплаты труда налогами, на капитал, да, то есть за налоги, так сказать, на основные средства. Понимаете, эту дискуссию спровоцировали эти люди. И, значит, последний, так сказать, значит, момент. И Канада, и Соединенные Штаты Америки задумываются уже не о проблеме повышения пенсионного возраста, а о проблеме, что в 2050 году у них образуется большое количество людей, которых трудоустроить будет невозможно, да, потому что не
Я
будет
с этим не согласен.
Мест.
Сколько у нас людей работают в сельхозсекторе? Вот в США это 1%, по-моему, 2 или 3. В России чуть больше 5. Нет у нас безработицы в 70%. Люди как-то находят себе более высокооплачиваемую работу, чем в сельхозсекторе.
Нет, неправда.
Мы не голодаем, 5% выращивают
продукцию. По данным Международной организации труда, начиная с 2000-х годов, фонд заработной платы вышел на плато. Во всех странах он перестал расти. Это глобальное явление, которая обусловлена как раз видоизменением и трансформацией рынка труда. Если мы этого не понимаем, построение системы пенсионной, так сказать, на шатком фундаменте приведет к тому, что она развалится.
Так, ну и финальное сообщение зачитываю. У меня папа с 2009 года не работает, организация обанкротилась, ему тогда уже было 50, до сих пор найти работу не может. Вот еще одна история от одного из наших радиослушателей. Ну а теперь давайте подведем итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Но, как говорили наши радиослушатели, не сложно было было предсказать ее итог. Действительно ли повышение пенсионного возраста в России – это необходимость? Да, это необходимость, говорил финансовый аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин. Тимур, за вас отдали голос 3% позвонивших.
Это не так плохо.
Это не так плохо, да. Но и, соответственно,
я ждал около одного.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов сегодня отстаивал позицию, что никакой необходимости в повышении пенсионного возраста нет. Александр Львович, вам отдали голоса 97% аудитории.
Спасибо.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.